Дорогие друзья, вот сегодня у нас праздничное заседание, а я тут вот вышел говорить о всяких серьезных вещах, и, конечно, это не очень правильно с моей стороны, тем более, что нас ожидают такие приятные вечерние мероприятия, но меня несколько извиняет тот факт, что вас от них отделяю не я и не мой доклад, а ректор и другие важные лица, которые придут сюда после меня, поэтому все равно нам надо как-то занять то время, которое вот протечет до их прихода. И именно о времени я и о его течении я и предполагаю вот поговорить и порассуждать с вами. Я должен сказать, что организаторы нашей юбилейной конференции поступили очень мудро и очень здорово с моей стороны, выбрав такую тему для конференции, которая, кстати, не была названа, может быть, не все знают, а звучит она. Юбилейная конференция «O tempora, o mores» – «О времени и временах в культуре». Вот так называется наша конференция. И это оправдывает тему моего доклада. Но поскольку время – это такая вещь совершенно необъятная, вот, о ней можно говорить абсолютно выпадая из времени и не чувствуя его, то надо сразу себя как-то ограничить. И вот таким в качестве такого ограничителя, самоограничителя я – выберу два понятия, а именно понятие «теперь» и понятие «время», потому что время и теперь – это все-таки не одно и то же. А для чего мне нужно такое разграничение, что оно предполагает? Когда мы говорим о «теперь», о моменте «теперь», да, то мы имеем в виду наш живой опыт, наш непосредственный опыт чувствования времени, переживания времени. А когда мы говорим о времени уже, как о понятии, мы говорим о некоторой рационализации этого живого опыта. Поэтому это две разные вещи. Вот я предполагаю совершить некоторый такой путь от, как мне представляется, универсального живого опыта человека. Я позволю себе такое вот универсализирующее высказывание, что все люди, давайте считать, одинаково переживают время, одинаково переживают теперь. Вот путь от этого одинакового для всех нас, как людей, переживания к рационализации этого переживания, к построению рациональных схем, теорий, доктрин по поводу времени в разных культурах. А вот эта рационализация уже является не универсальной, а вариативной, она различна в различных культурах. И вот этот путь от одинакового для нас всех к различному, я некоторым таким пунктиром и постараюсь очертить. Я уже сказал, что время связано с протеканием, с какой-то с течением, а и мы говорим о течении времени, не задумываясь об этом выражении. Но это с одной стороны, но уже это, вот этот первый подступ к понятию времени или к тому, чтобы осмыслять наш живой опыт времени, показывает нам, что время необыкновенно парадоксальная вещь. Ведь если с временем мы связываем течение и протекание с одной стороны, то ведь с другой стороны все, что нам дано, это никогда не текущее время и не текучее время. Нам дано именно теперь. Если каждый из нас задумается, что дано нам, то дано нам всегда теперь. Мы всегда живем в теперь. Мы не живем ни в прошлом, ни в будущем. Прошлое и будущее даны нам только как, с одной стороны, воспоминания о прошлом, и, с другой стороны, предчувствие, или как говорят сегодня, используя язык некоторых философских школ, как проект, как прокидывание, так сказать, себя вперед, как проектирование себя. Но и то, и другое, и память, и проект, пробрасывание себя вперед, и то, и другое помещены внутрь теперь, в само теперь, потому что все, что мы переживаем, всегда, это всегда только теперь и ничто иное. Вот уже это показывает, сколь парадоксально время, поскольку это теперь, которое по самому своему смыслу должно быть атомарным, оно вместе с тем, опять-таки по нашему переживанию и опять-таки по самому своему смыслу, не атомарно, а каким-то образом различено, поскольку теперь всегда включает и отличаемые от него прошлое и будущее. Теперь не бывает без прошлого и будущего, и вместе с тем прошлое и будущее всегда включены внутрь теперь, но не являются чем-то внутри этого теперь, что могло бы от него отличаться. Это понятно потому, что если бы переживаемый нами момент времени был не только моментом теперь, но и моментом прошлым и будущим, то он тогда бы был делим. А если бы он был делим, то тогда бы он не был моментом теперь. Вот я на этом, пожалуй, остановлюсь. Я надеюсь, что я достаточно, как бы сказать, показал вот всю сложность этого и, может быть, даже некоторых из вас запутал. Вот от этого живого ощущения теперь я попытаюсь как-то проложить путь к той рационализации, которая возможна. Первое, что я скажу в качестве предварительного замечания – рационализация, во всяком случае, рационализация вот теперь или рационализация опыта переживания времени всегда происходит на основе некоего универсализирующего взгляда на мир. То есть, иначе говоря, доктрины по поводу времени или доктринальное осмысление времени, а теория времени не является чем-то изолированным в культуре, это всегда нечто связанное с общей универсальной картиной мира. С той картиной мира, которая выстраивается в философии и или в науке, и главным свойством которого является, которое является именно универсальность, то есть всеобщность, попытка нарисовать некую единую картину мира. И поэтому теория по поводу времени, встроенная внутрь этой картины мира, не может не разделять какие-то основополагающие свойства самой этой картины мира. Я начну с того, что для нас наиболее близко, интуитивно и по опыту собственной, по такому вот естественному и в этом смысле наивному опыту собственной культуры понятно, а именно с того понимания времени, которое мы более-менее стихийно или осмысленно усваиваем, обучаясь в школе, а затем получая высшее образование, и которое, конечно, восходит в конечном счете к грекам, к тому, что было выработано в греческой культуре. Греческая культура предлагает нам ту картину мира, которую я осмелюсь именовать субстанциальной. И я думаю, что я здесь не сильно искажаю дело, а наоборот, даже его совсем не искажаю. Под субстанциальной картиной мира я понимаю такую, для которой мир состоит из вещей субстанции. Если вы меня спросите, что такое субстанция, не в смысле философского термина, а вот в смысле того слова, которое я употребляю, характеризуя это эту картину мира, то я не буду пытаться дать какое-то глубокое разъяснение этого слова, а вместо этого сошлюсь на интуицию, на интуитивный опыт каждого из нас, поскольку если спросить вас, что находится вот в этой комнате, или как вы опишете ситуацию вот этого зала, то вы наверняка, я так думаю, что наверняка, но по крайней мере большинство из вас, описывая ее, эту ситуацию, назовете именно субстанцией, вы скажете, что здесь стоят столы, вот квадратом здесь лежит ковер, тут сидит директор, здесь докладчик, тут другие люди сидят, слушатели, микрофон и так далее. То есть вы опишете некоторое количество вещей, субстанций и укажете на некоторые отношения между ними. И вот это такое вот примитивное, но тем не менее ухватывающее самую суть субстанциальной картины мира представление является верным в данном случае. Но, как правило, мы воспринимаем такую картину мира как само собой разумеющуюся и как, в общем, неизбежную. Но это, в общем, не совсем так, как я надеюсь показать в дальнейшем, в ходе моего доклада. Так вот, рационализация опыта, переживания времени не может не подчиняться вот этой общей интуиции, которая лежит в основе субстанциальной картины мира. И теперь, которая рационализируется, которая встраивается уже в теорию, выстраивается, когда выстраивается теория по поводу теперь, то теперь представляется в качестве некоторой уже в кавычках субстанции, поскольку это не субстанция в полном смысле этого слова. Но теперь или атомарный момент времени рационализируется, осмысливается так, как если бы он был субстанцией. А что это означает? Это означает, что к нему, к атомарному моменту времени, к моменту теперь, оказываются приложимы те логические законы, которые приложимы и к субстанциям в полном смысле этого слова, поскольку атомарный момент теперь переживается и осмысливается именно как субстанция в этой субстанциальной картине мира, как если бы это был такой же атом, как атом вещества. И тогда оказывается, это мы открываем вместе с Зеноном в его «Апориях», оказывается, что такая рационализация, хотя она представляется естественной, и, в общем, я думаю, что и для нас с вами она представляется естественной, потому что что такое теперь, как не некоторый атом времени? Так вот, такая рационализация приводит к таким противоречиям, которые окажутся совсем неразрешимыми, и которые, в общем, при принятии этого допущения остаются таковыми, то есть остаются противоречиями. И это свидетельствует о том, что подобная рационализация, то есть представление теперь как атомарного момента времени, подобного субстанции, подобного атомарной субстанции является неправильным в этой картине мира, неправильным с точки зрения той логики, которая выработана в этой картине мира. И вот аристотелевский анализ зеноновских апорий и аристотелевское решение этого вопроса, то есть то, как он предлагает мыслить теперь, является показателем этого, поскольку, как вы знаете, Аристотель говорит, что теперь является общей границей между прошлым и будущим, то есть как бы такой вот ее можно мыслить по аналогии с такой точкой, которая на самом-то деле не имеет, как будто бы и не существует, потому что ведь точка не имеет собственного измерения. И поэтому вот это теперь, которое с одной стороны составляет целиком все содержание нашего опыта, потому что весь наш опыт всегда помещен только в теперь, тем не менее вот в этой рациональной картине, философской картине, оказывается ускользающим, потому что ведь реально существует как будто бы только прошлое и будущее, а теперь являются лишь скользящей границей между ними. Поскольку для того, чтобы описать течение времени, мы должны себе представить, что вот это теперь, составляющее общую границу прошлого и будущего, как будто бы скользит по линии времени, я думаю, для всех знакомый образ, скользит так же, как в интерфейсах современных компьютерных программ мы можем взять ползунок какой-нибудь программы и протащить его мышью быстрее или медленнее. И вместе с протаскиванием будет меняться и картинка, в зависимости от того, какая это программа на экране. Вот так же, если мы протаскиваем ползунок теперь вдоль оси времени, меняется картинка происходящих событий. Так вот, что я хочу сказать? Я хочу сказать, что это понимание времени, которое, кстати говоря, осталось и в своих фундаментальных основаниях оно осталось и в науке, в западной науке, оно, это понимание, это рационализация опыта переживания теперь, связано, во-первых, с тем фактом, что эта культура вырабатывает субстанциальную картину мира, и второе, с тем, что субстанциальная картина мира требует определенной логики, которая в самом таком своем, что ли, ядре выражена в известных трех аристотелевских законах. И вся проблема с зеноновскими апориями состоит в том, что к атомарному моменту времени должен прилагаться закон исключенного третьего в его позитивной формулировке, не в негативной, а именно в позитивной, поскольку атомарный момент времени является как будто бы субстанцией такой же, как и все остальные. Это я подытожил то, что я говорил выше. И второе следствие этой картины мира – это то, что время является первоосновным, фундаментальным. Наряду, конечно, с пространством, но о пространстве я сейчас не говорю. И с моей точки зрения пространство и время неравноправны, потому что вообще-то пространство не входит в фундаментальное содержание нашего опыта. Потому что если делить опыт на, как бы сказать, на, вот, на такой, который охватывает все многообразие переживаемого нами, и тот опыт, который составляет фундамент этого многообразия, то вот в эту фундаментальную часть, как мне представляется, переживание пространства не входит. А вот переживание времени, наряду с переживанием «я», входит в это. Но сейчас мы в это не можем не углубляться, поскольку это не является темой ни доклада, ни конференции, я имею в виду пространство. А говорим мы только вот о времени. Так вот, время является таким, такой, что ли, первоосновным фундаментом, и все, что происходит, то есть все события, оказываются, это метафоры, но они оказываются помещены. Метафоры, потому что помещенность предполагает пространство, но эта метафора не случайна, как мы сейчас увидим. Так вот, события помещены во время, и время оказывается как будто бы вместилищем события. Это опять метафора, потому что вместилище, понятие места, этого понятие пространственное. Но почему эти метафоры оказываются неизбежны, и вроде бы мы даже затрудняемся, ну как бы сказать, высказаться без них? Как можно без них выразить тот факт, что всякое событие вот как-то привязано к моменту времени? Вот почему. Потому что когда мы строим вот вслед за предложенным, тем, что предложено Аристотелем, когда мы строим вот эту концепцию времени, о которой я говорил, то оказывается, что эта концепция статическая или геометрическая. Она, иначе говоря, предполагает, что образ времени как некого такой пространственно растянутой линии, вдоль которой движется момент теперь. И то понимание теперь, которое предложено Аристотелем, а предложено оно для того, чтобы решить те проблемы, которые возникают при понимании момента теперь как атомарного, вот это аристотелевское решение предполагает статическую или геометрическую концепцию времени, то есть представление, как бы сказать, всего времени как уже наличного, уже имеющегося, а теперь или настоящий момент является таким вот движением вдоль этой как будто бы застывшей оси времени. Вот, и все вот эти метафоры, ось времени, движение времени и так далее, все это, в общем, связано с геометрической моделью времени, со статической моделью времени. И, в общем, совершенно не является преувеличением, а наоборот, в общем, как бы сказать, оценкой действительного состояния дел, тот факт, что в западной и философии, и науке вот эта статическая концепция времени является абсолютно доминирующей, несмотря, конечно, на осознание того, что она, эта концепция, как бы сказать, ведет к ряду очень серьезных и существенных и неразрешимых внутри нее трудностей. Но я не буду об этом говорить, потому что это специальная тема, но я лишь скажу, что, ну, вот, скажем, современные физики много, значит, многими высказывается то соображение, что время, как бы сказать, не является реальностью в том смысле, что время никогда не входит в формулировку физических законов. То есть физические законы формулируются так, как если бы течения времени не было, как если бы время на самом деле было статичным и уже данным. Или понимание вечности, как вот всегда, данного времени. Это также все связано вот с этой концепцией. Ну, вот на этом я, пожалуй, остановлюсь в том, что касается вот этой субстанциальной картины мира, и перейду к тому, что, значит, упомянуто во второй части заглавия моего доклада, а именно к опыту арабо-мусульманской культуры. Ну, арабская культура или арабо-мусульманская культура – это, конечно, вещь тоже очень большая, может быть, не такая большая, как время, но очень большая, и говорить о ней в целом трудно. И, ну, по крайней мере, не будет преувеличением сказать, что в том, что касается философии, в том, что касается концепции времени, в арабо-мусульманской культуре можно ясно различать две, ну, как раньше говорили, линии или два аспекта. Это собственные, так сказать, автохтонные в этом смысле, то есть не определенные греческим влиянием концепции и философские направления, и, напротив, те, что явились результатом заимствования греческих учений и их воспроизведения в виде такой вот целостной и цельной мудрости. Я буду говорить, конечно же, о первом, то есть о том, что выражает собственная интуиция арабской культуры, и что составляет, и что, в общем, для нас и представляет интерес, то есть то, что нам не знакомо по опыту греческой культуры или по опыту наследовавшей западной культуры в этом отношении. Вот. Но я, может быть, буду говорить иногда арабской, имея в виду языковую, а не этническую сторону дела, то есть то, что связано с арабским языком, но это, если мы говорим о классических временах, то это почти покрывает, значит, то, что обозначается термином арабо-мусульманская культура. Так вот, значит, опять-таки я буду говорить не о всех концепциях времени, а вот о той интересной и достаточно представительной, которая была выработана первыми мыслителями и первыми, кого можно назвать философами в мусульманском мире, а именно мутазилитами, вот о той концепции времени, которая была выработана ими, и которая в дальнейшем была воспринята в суфизме и, в общем, легла в основу миропонимания суфизма. Так вот, если говорить об этой концепции, то первая и самая, на мой взгляд, удивительная, такой вот в смысле поражающей чертой ее является тот факт, что время здесь не составляет фундамента или такой первоосновной характеристики. В каком смысле? А в том смысле, что не со времени мы начинаем, не с понятия времени мы начинаем выстраивание картины мира в смысле, так сказать, логического начала. Иначе говоря, бывают такие события, которые происходят не во времени, а которые, наоборот, предшествуют времени. Значит, что я имею в виду? Предшествуют в логическом смысле, а не во временном, естественно, потому что они не могут предшествовать во временном, поскольку времени нет еще до них. И время здесь не является вот этим таким универсальным вместилищем событий, наподобие того, как пространство является вместилищем субстанции. Так вот, такое фундаментальное, задающее структуру мироздания, парой событий является событие, или, если более адекватно выражаться, то есть более приближенно к способу выражения самих этих мыслителей, парой действий являются действия уничтожения и возникновения, которые направлены на определенную часть мира. Сейчас мы не будем говорить о том, почему на определенную, на какую, неважно, но это пара действий, которые задает универсально, задает, значит, вот структуру Вселенной. Так? И эта пара действий совершается действователем с большой буквы, то есть таким действователем, который и, как бы сказать, творит всю Вселенную. Так вот, время, а точнее, поскольку мы договорились различать время и теперь, точнее то, что ближе к понятию теперь, то, что по-арабски называется словом «вакт», это и есть атомарный, то есть неделимый момент времени, который не является вместилищем для этих двух событий, а который связывает и соединяет их. Связывает и соединяет их, располагаясь между ними. Но они сами не попадают внутрь этого момента времени, и в этом смысле они предшествуют возникновению момента времени. А сам же момент времени, будучи третьим вот в этой троичной структуре, оказывается простым в силу того, что он их не включает в себе. Вот эта рационализация, которую я очень схематично вам представил, она очень хорошо соответствует нашему интуитивному опыту переживания теперь. Потому что здесь, теперь, вот этот единичный момент времени, вакт по-арабски, и оказывается атомарным, неделимым, то есть именно тем, что мы и ощущаем, и мыслим в таком вот, ну, в смысле первичной рационализации нашего опыта, мы мыслим в понятии теперь. Но вместе с тем, ведь и Зенон точно так же мыслил, но оказалось, что зеноновское понимание расходится с, вот, с универсальной картиной мира, которая выстраивается греками. А здесь, в рамках арабской культуры, фактически похожие, не такое же, но очень похожие по своим интенциям, по своей структуре рационализации, оказывается, наоборот, органично встраиваемые в эту картину мира. Почему? А потому что эта картина мира не является субстанциальной, и она не предполагает видение мира или фрагмент, любого фрагмента мира, как собрание субстанций с какими-то отношениями между ними. А что она предполагает? Ну, она предполагает видение мира как совокупности процессов, коль скоро она процессуальна. Если уж воспользоваться тем примером, с которого я начал, то вот что такая картина мира, или что носитель такой картины мира увидит в той ситуации, которую мы вначале описали как вот, собрание некоторых субстанций. А он увидит собрание процессов, то есть он увидит здесь сидение людей, говорение оратора, возглавление нашего собрания его директором и так далее. И прочее, значит, и то же самое, то есть то же самое отношение в смысле видения процессуальности характерно и для построения других сегментов этой картины мира или картины мира в целом. Так вот, и момент времени оказывается здесь не субстанции, которые бы прилагали, должны были бы прилагаться вот эти три аристотелевских закона, и главное, вот закон исключенного третьего, его положительные императивные формулировки, которые, как вы помните, звучит так, что если чему-то может приписываться, то есть если некоторые субстанции подлежащие может приписываться некоторые качества, в принципе, то обязательно или качество, или его противоположность должна быть приписана. И именно отсюда проистекают все неразрешимые, вот из этой обязательности проистекают все неразрешимые противоречия в зеноновских опоре. Вот это фундамент этого дела. А в процессуальной картине мира это не так, поскольку процесс по самому своему устройству, он требует другой логики, о чем я тоже сейчас не буду говорить, потому что это отдельная тема. Но главное, что в этой логике закон исключенного третьего его императивной формулировки уже не действует. То есть здесь нет этого требования, чтобы нечто, если оно в принципе может иметь некоторые качества, чтобы оно обязательно имело качество или его противоположность. Вот. И именно благодаря этому оказывается, что такое процессуальное понимание момента времени, которое тоже атомарен, как и у Зенона, но он процессуален, а не субстанциален, как у него, оно оказывается нормальным с точки зрения логики и не противоречащим логике и общей картины мира. Таким образом, время, вот понимаете, когда мы говорим время и имеем в виду арабское вакт, то, собственно говоря, в том, что касается мутазилитов или раннего этапа арабской мысли, еще до такого массированного греческого вливания и влияния, то есть здесь эти два слова не совсем эквивалентны и даже совсем не эквивалентны, потому что арабское вакт – это всегда атомарный момент времени, а вовсе не какое-то растянутое время. И у арабов, собственно говоря, в арабской культуре термины и категории, которые выражали бы некоторое такое растянутое время, они все связаны с влиянием греков, и все они заимствованы, так сказать, вот из этой, ну, из этого, что ли, сегмента культуры, который обязан своим существованием влиянию греков. Тогда как собственные термины, как правило, они вот связаны с атомарностью, с мгновенностью и не предполагают сразу всеохватность. Даже два термина, которые выражают вечность, связь времени и вечности – это, так сказать, отдельная история, я только мог намекнуть на нее, но даже и эти термины вот у арабов я имею в виду, ну, арабисты знают, азаль и абад, они выражают не всю вечность вообще, не все время вообще, а только, ну, в смысле, не вечность, как охватывающая все время, а ту половинку вечности, как это ни странно звучит, которая, значит, открывается из данной точки, то есть с точки теперь, при взгляде либо вперед, в будущее, либо назад, в прошлое. А вот такого, чтобы все сразу охватить, значит, вот эти термины уже связаны с другим влиянием, с греческим влиянием, то есть с другой картиной мира. Ну, я вот вообще-то уже исчерпал свое время, и поскольку у нас есть еще один и более интересный, может быть, доклад, то я, наверное, на этом остановлюсь, вот, имея в виду, что... Не знаю, у нас будут вопросы?
Да.
А, вот что если у нас будут вопросы и ответы, если кто-нибудь что-нибудь спросит, то я еще, может, что-нибудь скажу. Спасибо.
Спасибо, Андрей Владимирович, большое.